только у нас. На радио «Комсомольская правда».
У микрофона Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Ну, начну этот эфир с небольшого сюрприза. Ну, и такая маленькая техническая неполадка. Дело в том, что Ксения Анатольевна Собчак, которая должна быть сейчас в эфире, немножко запаздывает. Ну, это, как мне сейчас успокаивают все редакторы хором, что это всего лишь 2-3 минуты. Ну, и потом девушка должна опаздывать. Ну, сегодня мы будем говорить Ксении Анатольевне о ее фильме. Новый фильм, точнее, возможно, на это время главный ее фильм «Дело Собчака». Дело, это фильм об отце Ксении Собчак, по-моему, первый мэр Ленинграда, первый-последний мэр Ленинграда, потом это Санкт-Петербург. Все, что хотела рассказать о своем отце, все, что хотели рассказать его друзья, и, что самое интересное, все, что хотели рассказать его враги, есть в этом фильме. Четырехминутный трейлер можно, кстати, прямо сейчас посмотреть в Ютубе. Он очень забавный, на самом деле очень, очень хорошо снят, я с удовольствием его посмотрел. И это самое, одно из самых редких, кстати, вещей, когда рейтинг этого трейлера оказался в плюсе. То есть люди все-таки больше им нравилось, чем нет. Для Ксении Собчак, по-моему, это не совсем частое действие. Я напоминаю, наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 97 02. Звоните, присылайте свои вопросы. А сейчас мы послушаем вот часть этого трейлера, часть вот этой прелюдии этого документального фильма, который, кстати, скоро будет показан на центральном телеканале. Когда именно, я уточню чуть позже. А теперь, а пока послушаем вот ту часть, которая касается Владимира Путина. Кстати говоря, один из самых главных героев этого фильма. Послушаем.
Он просто чужой был в стае. Собчак был чужой в стае.
Это сложный вопрос для меня. Не знаю.
Владимир Владимирович и всему его окружению хотел бы сказать, что не спешите сказать гоп.
Будет такая операция, пострадает Собчак и сам Путин.
Этот фильм выйдет на экраны 12 июня, в День России. Те, кто его, этот фильм видел, ну, пока я читаю отзывы больше положительных, чем отрицательных. То есть, собственно говоря, там есть действительно хорошая попытка, и, кстати, очень хорошо сделанная технически. Это даже не совсем документальное, это почти ощущение от художественного фильма. Вот, но сейчас Ксения Анатольевна придет и расскажет, почему именно сейчас на самом деле появился этот фильм. Никакой круглой даты ни от дня рождения ее отца, ни даты смерти нет. Но, возможно, это связано как-то с предыдущими президентскими выборами. Вот есть такая догадка. Как известно, Ксения Собчак решила стать кандидатом в президенты сразу после встречи с Владимиром Путиным. И что интересно, этот фильм снимался и в Кремле. Более того, в Кремле была специально организованная черная комната, построенная, где, в общем-то, давали интервью авторам документального фильма первые лица государства. Кстати, свое первое интервью в жизни дал сейчас глава Росгвардии Золотов. Вот такой эксклюзив. И многие журналисты, конечно, это просто тупо недоступно. То, что доступно Ксении Собчак. Сейчас я пока предлагаю, пока мы в ожидании, нашим слушателям задать свои первые вопросы. Я обязуюсь их тут же высказать, еще глагол, Ксении Анатольевне, когда она все-таки придет. Напоминаю, наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. Ксения Собчак о своем фильме «Дело Собчака и жизни после выборов». Ну, по крайней мере, у нас идет сейчас... Да, конечно, слушатели пишут... анализируя, не видя, конечно, этот фильм, спрашивая, против кого фильм. Хорошо проплатил. Но я вот читал на сайте «Комсомольской правды», где есть анонс сегодняшней передачи, комментарии наших и читателей, и слушателей о том, как они вообще относятся к этому эфиру, к тому, что Ксения Собчак приходит к нам. Ну, много любопытства и интереса, но и много таких сомнений, а зачем? Я тоже, кстати, разными мыслями на этот счет, но пока у меня такое ощущение, что вот то, что я слышал от Ксении Анатольевны, это то, что что тут накопилось у нее в душе. Дело в том, что политика, как она говорила в Каннах, а фильм был показан и в Каннах тоже, кстати говоря, это было большое такое действо, что, дескать, политика так перепахала ее, что она сломала ей жизнь, даже было такое слово сказано, что она долго анализировала, вот если бы ее отец не погиб, не умер в 2000 году, как бы изменилась российская история? Кстати, этот вопрос задан был и в фильме тоже, он был по ним из самых последних, то есть, а если бы все-таки он не умер, что бы было бы сейчас? Возможно, вся история российская была бы немножко другой. 8 800 200 ровно 9702 наши студийные телефоны. Да, мы в таком странном, конечно, ожидании находимся. Вот прихода, первый раз это в моей практике. Ну что ж, как говорится, ожидание украшает встречу. Что еще говорят об этом фильме? Говорят, что в каждое интервью Ксения Собчак вот записывала не менее 2,5 часов. Ну, можно себе это позволить, я думаю, в Кремле, в черной комнате, да. Большинство героев фильма, кстати, надо заметить, оппоненты Анатолия Собчака, и это очень интересно. Дело в том, что вот по тем списку, кто участвовал в подготовке этого фильма, точнее, кто давал интервью, кто рассказывал о Собчаке, это Юмашевы. То есть это окружение Ельцина, которое свое время, ну, скажем так, работали против Собчака. То есть там говорили люди, которые боролись с ним. И логику их действий, то есть, возможно, даже и запоздалые раскаяния, тоже это есть, фильм, есть в этом фильме. 8 800 200 ровно 9702, звонок из Саратова. Максим, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, У меня вопрос.
Давайте.
Ксения Анатольевна.
Хорошо.
Скажите, пожалуйста, будет ли она баллотироваться в 2024 году? Или она начнет свою политическую карьеру с премьер-министра?
Угу. Хорошо, передам я этот вопрос. Кстати говоря, ну, у нас, по-моему, вакантно, то есть не вакантно, каждый раз премьер-министерская эта должность. Сейчас, вообще-то, по нашим традициям, если премьером стал Медведев, то, в общем-то, он должен быть, наверное, президентом в следующий срок. А Путин станет, наверное, премьером. Ну, если, конечно, та же традиция, которая была несколько лет, скажем, назад, сохранится. 8 800 200 ровно 9702. Я слышу шаги. Ксения Анатольевна вот сейчас зайдет в студию. Но я пока успею сообщить, что у нас работает, во-первых, WhatsApp, вы можете эти вопросы, и, кстати, не только о будущем ее политическом, но тут можно уже говорить и о творческих планах, потому что вот видите фильм, тут, кстати говоря, и телевизионные передачи, возможно, пойдут, и вообще все может сделаться так, что Ксения Анатольевна перестанет быть политиком и снова вернется в шоу-бизнес. Кто знает, почему мы все время думаем, что Ксения Анатольевна вот будет все время заниматься политикой. Кстати, буду ее настойчиво об этом спрашивать. Зачем это ей? Так, и вот. Чу, я слышу шаги. Ксения Анатольевна, здрасте.
Здрасте, извините, пробки.
Ну уж куда мы денемся, извиним, что ж. А у нас как раз остается минута, вы можете сказать первое свое приветственное слово, минута имеется до перерыва.
Обязательно скажу, сразу тогда призову 12 числа, 12 июня, в День независимости России, прийти в кинотеатр «Октябрь». Билеты уже продаются на фильм «Дело Собчака». Это документальная картина, которую мы делали вместе с Верой Кричевской. И премьера состоится вот 12 числа.
А на телевидении не будет этого фильма?
Вы знаете, я надеюсь, что будет, но после проката. Мы выходим в широкий прокат, и для нас очень важно, чтобы картину посмотрело как можно больше людей. Мы все делаем для этой цели, потому что мне кажется, что эта документальная работа ответит на огромное количество вопросов, которые у нас есть по поводу нашего прошлого.
И на огромное количество вопросов ответите вы буквально
да,
через несколько минут.
Правда.
Оставайтесь с нами, прервемся на небольшой перерыв.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Владимир Жириновский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через эту радиостанцию вы узнаете очень много интересного, узнаете то, о чем никогда вам не скажут на других радиочастотах. И я уверен, что вся информация, которую вы будете получать через радио «Комсомольская правда», будет вам полезна и поможет вам принять в вашей жизни правильные решения.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Да, и в эфире обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. У нас большой, высокий гость Ксения Собчак, особенно после выборов, бывший кандидат в президенты, я тут расшаркиваюсь. Но сегодня у нас повод немножко не политический, а скорее фильмографический, документального кино. Да, документального кино. Вышел, готов фильм «Дело Собчака», и он выйдет в эфир 12 числа. У меня такой вопрос. А почему именно сейчас появился этот фильм? Потому что я даже посмотрел Википедию, туда-сюда, вроде бы дат круглых нет. Почему именно сейчас?
Вы знаете, мы готовили этот фильм к 19 февраля, это годовщина смерти папы. И я собиралась его выпускать 19 числа. Мы делаем всегда какое-то большое событие с фондом Собчака и презентовать этот фильм. Но случились выборы. И, в общем, решение я это приняла, как вы все помните, достаточно неожиданно. И для меня было очень важно не путать политику с журналистикой и документалистикой этого кино. Так как эта работа, ну, я скажу честно, это, наверное, главное дело вот последних лет моей жизни. Я очень много вложила эмоций, сил, каждый раз плакала на монтаже. Это очень личная лента, при том, что она не мемориальная, она именно журналистская. Это такой
трейлер
детектив.
Классный, кстати. Трейлер классный. Да, я
спасибо.
Залюбовался.
Вот.
Хоть 4 минуты, но... И всем советую, кстати, посмотреть.
И вот я, знаете, так душу в это вложила. Мне очень не хотелось, чтобы фильм становился частью агитации во время кампании. Потому что понятно, что если ты выпускаешь 19 февраля в год твоей президентской кампании, все равно люди будут смотреть этот фильм, исходя из их политических пристрастий и политического отношения к тебе. Вот я не хотела этих параллелей, я не хотела, чтобы мой папа становился, ну, понимаете, вот монетой в этих спорах и в желании, там, не знаю, каким-то образом меня оклеветать или очернить и так далее. Поэтому мы это все развели и сделали сейчас премьеру фильма, когда кампания закончена, и тем самым еще раз хотим подчеркнуть, что это картина о папе, о его отношениях с Владимиром Путиным, о его отношениях с Ельциным, вот об этом таком треугольнике политическом и той детективной истории, которая происходила с моим отцом.
Но все равно остается вопрос, зачем? Я почему настаиваю на этот вопрос? Потому что вот если кликнуть на баннер афиши, то есть вот, где мы объявляли о сегодняшнем эфире, и посмотреть просто комментарии, ну, 90% комментариев — это удивление. Зачем это нам? Ну, все-таки Собчак не является популярным героем среди нашего населения. Ну, будем тоже так честны.
Ну, вы знаете, это? Отчасти для этого тоже, потому что, ну, что знают о Собчаке, о моем отце, вот, мои ровесники? Ой, ну, это какой-то начальник в Питере, который с Путиным работал. Ой, это папа Ксении Собчак. Мне кажется, это очень мало информации. Мой отец был, на мой взгляд, великим человеком и объективно был одним из главных реформаторов современной России 90-х, член межрегиональной группы, вот вместе с Сахаровым, с Ельциным. Он начинал все либеральные реформы в стране. И, собственно, этот фильм о том, почему не получилось, почему вот эта волна, вот этот вздох, который был у нас у всех в 90-е, вот этот вздох свободы, почему он разбился о совсем другую волну. И как вот сложно все эти отношения. Там, понимаете, нету никаких однозначных ответов.
Ах, жаль, я хотел спросить вас все-таки, почему?
То есть... Вы знаете, ну как, вот я выстраивала в фильме эту цепочку событий, и из них понятно, что, ну, в общем... В какой-то момент Собчак стал абсолютной жертвой, потому что он собрал против себя всех, против него объединились абсолютно все. И в этой ситуации единственный человек, который по-настоящему проявил себя как настоящий друг, это был Владимир Путин, и мы об этом тоже рассказываем. Это тоже та правда, которая, может быть, неудобна, может быть, не нравится людям моих либеральных взглядов, но я как раз и хотела показать, как сложна и... как сложна жизнь, как вот, по сути дела, такая шекспировская драма в документальном фильме. Шекспировская драма в том смысле, что здесь нету правильного ответа. Ну, вот приведу вам простой пример. В фильме мы показываем, нам рассказывают об этом несколько очевидцев, что в какой-то момент, в разгар травли, Немцов пришел к Ельцину и сказал, что вот Собчак в прединфарктном состоянии, и надо его спасать, позвоните прокурору на тот момент Скуратову. И Ельцин звонит Скуратову и говорит, что, слушай, все, оставь Собчака в покое. Это ни на что не влияет, потому что, конечно, Коржаков контролировал на тот момент ситуацию, и Собчака все равно продолжают травить, и все равно он вынужден покинуть страну, но он делает этот звонок. Может быть, не самому Скуратову, может быть, тому же Коржакову. И вот где здесь хороший поступок? Это очень сложный вопрос. Он, по сути дела, президент не должен звонить прокурору. Это неправильный поступок. Но он при этом спасает невиновного человека, зная, что он невиновен. Вот в этом смысле это фильм вот про такие сложные выборы, про то, что нет простых ответов. Нету простого ответа, что в этой ситуации надо было действовать так или вот так. Должен ли невиновный человек, чья невиновность сегодня уже доказана, и мы доказываем ее документами и уголовным делом, к которому мы впервые получили доступ после 20 лет его засекречивания, должен ли он сидеть в тюрьме? Да. Нет, он невиновен, он не должен сидеть в тюрьме. Но должен ли президент нарушать закон, влияя на прокурора? Тоже нет. Но здесь нету хорошего ответа. И вот наш весь фильм, он об этом. О том, что вот из таких сложных решений состояла вся жизнь наша, как всей страны, и так отдельно моего папы. И, собственно, то, что ту ситуацию, которую мы имеем сегодня, она не случайна, она во многом проистекает из того времени, из той ситуации, в которой жил Собчак.
Ну, в трейлере там вот такие очень интересные вопросы, они так брошены, как какая заманка. То есть вы спрашиваете в этом трейлере, а что бы было бы, если бы отец не умер? Вот что бы, и вы говорите, что было бы со страной, если, а что это значит? Что бы было?
Вы знаете, я могу сказать, что я знаю, что моего папу и Владимира Владимировича Путина связывали очень близкие отношения. И я точно знаю, что Владимир Путин действительно очень любил моего отца и был ему очень предан, но он действительно рисковал всем. И он был мужественным в этом смысле человеком в то время. И я понимаю, что Собчак точно бы на него продолжал влиять. Собчак точно бы был человеком, который мог эту ситуацию вот в стране и видение того, как нужно отвечать на те или иные внешние или внутренние угрозы, как ее можно менять. Я точно знаю, что вот он был бы тем человеком, который мог бы прийти и сказать, ну вот как есть, и что Путин бы его услышал. Ну, как мне кажется, может быть, я наивный человек, но как минимум в этом я абсолютно уверен. Не говоря о том, что вообще могла вся ситуация быть иной.
Ну, вот слушатели пишут, если Собчак привел Путина к власти, то, получается, он сейчас несет какую-то ответственность за то, что происходит сейчас.
Вы знаете, этот фильм, безусловно, и об этом тоже, потому что «Дело Собчака», вот это название, оно же всеобъемлющее. «Дело Собчака» — это и те либеральные реформы, которые он пытался осуществлять. Дело Собчака — это и в том числе и провал этих реформ. Дело Собчака — это и Путин в том числе, безусловно. И то, что и старт карьеры был дан именно моим папой. И в этом смысле папа, конечно же, фигура трагическая. И мне кажется, что он жертва. Жертва и политических интриг, и времени, в котором он жил. И, по сути, он фигура трагическая, это очень искренний человек, настоящий демократ, настоящий либерал, который, по сути дела, ну вот, да, дал старт карьере Путина. Это тоже, безусловно, в чем-то его дело.
И как вы повторяете, ведь, ну, каким-то образом эту судьбу, потому что сразу после выборов, где вы критиковали Путина и были его соперником, буквально через несколько месяцев вы... Кстати, вы готовили еще до выборов этот фильм. То есть вы готовили одновременно фильм, в котором Путин представляет собой положительного героя и даже единственного, чуть ли не честного человека во всем тех, кто окружал вашего отца. Но нет какого-то диссонанса. Если вы политик, и вы все-таки считаетесь в оппозиции, вы готовите потом фильм, который прославляет президента. Ну, извините за такое грубое сравнение.
Вы знаете, а это просто неправда. Я не знаю, откуда вы это взяли. Я так понимаю, что вы еще фильм не смотрели.
Трейлер.
Этот фильм точно не прославляет президента. В этом фильме нет положительных героев, и даже мой папа, нельзя сказать, что он положительный герой. Он трагический герой, но он тоже совершает ошибки. И нет, этот фильм, конечно же, никого не прославляет. Это полная глупость. Этот фильм просто вне идеологии, понимаете? Мы живем во времени, когда нас всех пытаются в какую-то рамочку запихнуть. Ты все-таки за или против? У тебя вот Быков меня все пытал сегодня. Вот какая мораль этого фильма? В нем нету морали. Это не художественное произведение. Это документалистика, это журналистика. Мы просто показываем факты, исторические факты, и делаем некие, ну, вот, интервью, где зритель может сам расставить свои выводы.
Это правда, что в Кремле для этого фильма была специально построена черная комната?
Да, это правда.
А вот так мы заинтриговали наших слушателей и уходим на перерыв. Оставайтесь с нами. В следующей части мы будем уже отвечать на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Да, в эфире Владимир Варсобин, но главное у нас в эфире Ксения Анатольевна Собчак. Сегодня говорим про ее фильм «Дело Собчака», который скоро появится на экранах, пока только кинотеатров, а потом кто знает. И мы сейчас дошли в рассказе о том, как готовился фильм, вот о самом интересном для меня лично, как журналиста. Значит, это правда, что в Кремле была подготовлена специальная черная комната, в которую заходили удивительные люди. Ну ладно, там Владимир Путин был, хорошо. Первое интервью в своей жизни дал глава Росгвардии товарищ Золотов.
Нет, подождите, вы неправильно понимаете.
Неправильно.
Проблема
понимаю.
Заключается в том, что мы каждый раз под каждое интервью строили эту комнату. Это не то, что была какая-то одна комната, в которую заходили люди.
Так.
То есть, куда мы ни приезжали, мы везде приезжали со своей конструкцией. Мы приезжали в Росгвардию, мы строили ее там. Мы приезжали. То есть каждый раз нам приходилось объяснять, почему это так важно, почему, несмотря на заверение Дмитрия Пескова, что вот этот золотой стул прекрасен, почему мы не можем. Да, мы каждый раз говорим, что, послушайте, у нас есть концепция, мы не хотим никаких золотых стульев, нам надо очень все просто, очень лаконично, чтобы вот одно лицо на черном фоне, и ты видел глаза и лицо человека, который дает интервью. И в этом смысле каждый раз, то есть на самом деле это огромная работа. У нас более 30 интервью, каждое интервью длилось по несколько часов, и потом это все монтировалось, собиралось, и это огромная конструкция. Мы занимались этим фильмом почти 2 года, не говоря еще о материалах. Мы изучали 220 томов этого уголовного дела, моего папы.
Но ведь такие персоны, я думаю, что... Дайте догадаюсь. Значит, Владимир Путин дал команду своим подчиненным, и они все согласились на интервью. Я правильно угадал?
Ну, может быть, не знаю. Я вам скажу так, что мы договорились с Владимиром Путиным об интервью. Это было очень сложно делать. Я год пыталась, закидывала письмами Пескова и так далее. Потом все-таки это получилось. И я тоже считаю, что это, ну, некая такая победа, потому что он пришел явно уставший. И, в общем, ну, понятно. Он
когда это было? Это как раз перед выборами?
Да, это было перед выборами.
Та самая знаменитая встреча,
да,
после которой
вот
вы...
Самое, да. 20 минут нам дали на интервью. В итоге он давал интервью час, и было видно, что ему правда интересно. То есть для него это время его молодости, Питер. И он рассказывал. Уже Дмитрий Песков стал говорить, что Владимир Владимирович, нам пора на другую встречу. Нет, дайте я вот закончу. Это было круто, это было интересно всем участникам. Я думаю, что большинство согласились не по звонку Путина, а просто сами, ну, давайте честно понимать, где мы все живем. Когда Путин дает интервью, получить всех остальных на интервью уже не состоялось. доставляет сложности. Поэтому вот скорее так это
наша русская монархическая традиция.
Да.
И вот вопрос еще один. Там, что необычно, очень много, там чуть ли не больше половины тех, кто участвовал в этом фильме, были противниками вашего
да,
отца.
Да, это были враги.
Враги,
просто, враги,
просто скажем так.
Да.
Как они, почему они пришли на эту площадку? И, в общем, раскаялись ли они в фильме? Я же его не видел.
Вы знаете, я надеюсь, я вас приглашаю, кстати, тоже на премьеру. Я буду рада вас очень видеть. Мне кажется, что враги пришли, потому что им тоже было важно сказать свою правду, и они ее сказали.
И вы честно все поставили в фильм? То есть самое главное, что они
сказали? Да, они критикуют моего отца, делают это прямо, но... Понимаете, вот, да, это такое сборище, там, как я уже сказала, там нет позитивных персонажей, это фильм, где все, ну, то есть там есть такие отъявленные подлецы, а есть просто очень сложные фигуры, но они тоже, это такое, знаете, это не полотно про добрых и прекрасных людей, это босховская картина, вот я скажу
вообще
вам так.
Вообще в политике есть хорошие люди?
Ну, вот, собственно, это фильм о том, как папа, который был... Не, ну, на мой взгляд, как я могу сказать иначе, я его дочь хорошим человеком, но мне кажется, он еще и не был политиком в плохом смысле этого слова, он был профессором и интеллигентом.
И попал в этот зверинец.
И он, конечно, стал жертвой всего этого. И это, конечно, про то, как сложно и как невозможно порядочному интеллигентному человеку добиться успеха вот в такой политической... жизнь.
Ой-ой, если продолжить эту мысль дальше, то успех у нас в политике, в общем-то, ну, этот успех улыбается определенным людям.
Ну, безусловно, более жестким, более решительным, более циничным. То есть людям, которые
могут
готовы,
идти по головам.
Готовы принимать те или иные
решения. Сейчас мы перейдем к звонкам нашим слушателям, но я дал обещание, пока вас не было звонившей, что я передам ее вопрос. Скажите, пожалуйста, вы будете участвовать в следующих президентских выборах? Вот такой вопрос.
Ну, вы знаете, время покажет, впереди 6 лет. Сейчас мы занимаемся партийным строительством с Димой Гудковым. Вот он идет на московские выборы. У нас очень такая горячая пора. Тем более, что честно вам скажу, так как я очень откладывала эту премьеру, и для меня это сейчас самое важное, то я до премьеры занималась только фильмом, немножко выпала из жизни, потому что у нас был такой финальный монтаж, озвучка. Ну, это такой большой очень процесс, который, ну, занимает очень много времени. Соответственно, в ближайшее время мы уже объявим съезд партии.
То есть вы технично ушли от ответа? И просто
нет,
рассказали...
почему? Ну как? Ну, у нас есть политические планы, но через 6 лет, конечно, на сегодняшний момент я думаю о том, что я буду участвовать. Но как сложится? Может быть, к этому моменту я уже буду губернатором Петербурга, например, или смогу
избраться
в Думу.
Вы не будете оппозиционером, тогда вы будете.
Почему? А вы считаете, что в Питере не может быть избран оппозиционный
честный
губернатор?
Ответ?
Честно.
Нет.
А я считаю, что возможно.
8-800-200-97-0...
Навальный же набирал 30% по Москве, так что все
0-2.
Возможно.
02. Из Ульяновска звонок у нас первый. Марина, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос.
Передайте Ксюшечке. Держитесь, мы за вас. У меня
спасибо.
Такой вопрос. Если бы вы стали президентом, что бы вы в первую очередь изменили в нашей стране? Кризисы, вот эти вот, экономика.
Ой, вы знаете,
спасибо, да. Мы сейчас
это очень важные вещи,
опять.
Да, но, к сожалению, их сразу не изменить. Я скажу только об одной вещи. Вы знаете, президент должен быть гуманистом, он должен иметь сострадание, это очень важно. И, кстати, наш фильм тоже об этом, и о том, что вот надо не забывать о том, что мы прежде всего люди. Вот сегодня 10-й день голодает Олег Сенцов. Вот я бы сделала так, чтобы он не голодал, чтобы он не сидел в тюрьме, потому что он кинематографист, он совершенно точно не террорист и не преступник. И то, что этот человек, снимавший фильмы, режиссер, находится в тюрьме и еще голодает, это, мне кажется, пощечина вот всем нам, как гражданскому обществу. Поэтому первым бы своим решением я вот это бы все прекратила. Прекратила бы дело Кирилла Серебренникова, перестала вот за взгляды преследовать людей. И мне кажется, это самое важное, что стоит сделать в нашей стране.
Ну вот у меня такой вопрос. Я помню, как это было в Ютубе. Я видел, по крайней мере, видео, как вы встретились с Навальным. Вот, и попытались с ним создать какую-то все-таки коалицию, но в конце концов идти вместе дальше, после выборов, я имею в виду. И он сказал очень интересную вещь, многие разделяют. Он сказал, дескать, вы играли на стороне власти, потому что с вашим рейтингом, а у вас антирейтинг очень серьезный, говорит, да пусть даже очень правильные, пусть очень либеральные вещи, это то же самое, как, я помнится, СПС возглавлял Чубайс. и он шел на выборы, и, в общем-то, своей фигурой тянул все СПС вниз во время выборов. Вот вам не кажется, что все-таки, ну, при всем при том, что вы достаточно искренне, но в политике вы скорее просто вредите самому оппозиционному движению?
Да чушь это полная.
Ну, как говорят ваши противники.
Ну, слушайте, это и есть грязная политическая борьба. Вы сами знаете, что у того же Навального тоже очень высокий антирейтинг. Пусть и по совершенно другому поводу. По поводу жесткости, вождизма, по поводу таких националистических высказываний. Но какая разница, слушайте, какое у кого прошлое? Важно, чтобы мы не становились заложниками этого прошлого и шли вперед. И в этом смысле, вот я вам приведу простой пример, чем мы отличаемся. Вот пару дней назад о своем участии в выборах Москвы заявил Антон Красовский. Я так вам скажу, я вот не очень хорошо, ну, то есть я обижена на то, как он поступил в конце моей кампании, не только я обижена, но вся моя команда. Я много на что могу обижаться, на многие высказывания и напрямую ложь в мой адрес. Но это все не важно, потому что вот сам факт того, что люди выдвигаются, что открытый гей может вообще говорить вот о какой-то своей повестке. Я в целом считаю, как человек либеральный, что хорошо, когда цветут все цветы, когда люди активные показывают, что можно не бояться участвовать в политической деятельности. И то личное, что у меня есть, что мы там поссорились, что у нас, ну, что я разочарована какими-то поступками, не имеет никакого значения. Потому что политик – это человек, который может поставить общественное выше личного. К сожалению, Леша, Алексей Навальный, не может поставить по отношению ко мне общественное выше личного. Он обижен. Он страшно зол, он воспринимает это лично и не может от этого оторваться. Я считаю, что он станет большим и масштабным политиком в тот момент, когда он сможет протянуть руку, даже когда внутренне все сопротивляется и обида душит.
Но зачем вы идете все время так упорно в политику, хотя у вас, вот я сейчас смотрю на сообщение, тут Дом-2, через каждое третье сообщение.
Ну и что?
А зачем? То есть вот какой... То есть, вот
потому
такой...
что я считаю, что человек рожден менять свою жизнь. Неважно, кем ты был, неважно никакой Дом-2.
То есть пока раздражение, когда вас видят в политике, вот у большинства.
Ну какая... Послушайте,
что делать с этим раздражением?
Давайте так, большинство считало, что Земля стоит на трех слонах. И что? Мне совершенно все равно, что сегодня думает большинство, потому что меньшинство двигает людей, меньшинство двигает прогресс человечества, и это факт. Всегда некий один человек выходит и говорит, вы знаете, а есть гравитация, когда все говорят, что ее нет. Вы знаете, космические корабли могут лететь в космос, когда люди боятся не то что летать, а вообще по Земле не знают, как ползать. Вот эти люди всегда, те, кто в меньшинстве, они двигают человечество. Я не претендую на эту роль, но я претендую на то, что, находясь в меньшинстве, мне не страшно, и я не боюсь осуждения. Я знаю, чего я хочу, я знаю, к чему я иду.
Так, меня ругают слушатели, я краду их время. 8-800-200-97-02. Джедуат из Казани. Здравствуйте, Джедуат, слушаем вас.
Джедуат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения Анатольевна.
Да.
У меня к вам вопрос. О вашем родном городе, во-первых, о Санкт-Петербурге, Ленинграде. И, во-вторых, о политике. Вот у нас была 100 лет та история, которая была, которая случилась. И вот те политики, которых мы видим сегодня, это результирующие...
Понятно, давайте вопрос, у нас просто очень мало времени.
Простите, скажите, вот те люди, которые сидят в Смольном сегодня, это ведь не выпускники Института благородных девиц.
Это правда, и я много раз говорила о том, что мне совсем не нравится человек, который управляет нашим городом сегодня. Я очень люблю Санкт-Петербург, и мне очень жалко смотреть, в каком состоянии он сегодня пребывает. Я считаю, что Питер достоин лучшей судьбы и лучшего губернатора. Много раз об этом говорила. Мне стыдно, честно говоря, за то, что происходит.
8-800-200-97-02 наши телефоны, и мы переходим в блок рекламы. Оставайтесь с нами, мы вернемся.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. У нас в студии Ксения Собчак. Рассказывает о своем фильме «Дело Собчака об отце». Этот фильм выйдет 12 июня, в День независимости.
Прокат?
Прокат, да. Так что можно будет посмотреть, если вдруг Минкульт не спохватится.
Ну, так, но у нас уже нам выдали прокатное удостоверение, так что
это
ЦДК,
не гарантия.
Октябрь и многие другие кинотеатры, приходите.
Да, и вот хочется спросить, я посмотрел трейлер, меня зацепила самая такая для меня чувствительная сцена. Кстати говоря, смотрится не как документальный фильм, вот пока такое ощущение, а как именно художественный такой драматический фильм.
Да, он так и построен, он совсем не скучный.
Вот, да, и вы сидите с мамой, вот, и вы задаете этот вопрос. А нет ли у тебя ощущения, что он ушел вовремя? Вот, вот это меня сильно задело. То есть, таким образом, то есть, время Собчака ушло, и он должен уйти вместе с ним. И вот, ну, это был вопрос, не утверждение, да?
Вы знаете, в этом фильме мы постарались с Верой, чтобы не было утверждений. Это было для меня очень важно. Я хочу, чтобы был открытый финал. Я надеюсь, вы посмотрите картину, вы поймете, о чем идет речь. Он очень эмоциональный, но он открытый. Пусть каждый для себя решает, ушло ли время Собчака, почему оно ушло, если ушло, или, может быть, просто еще не наступило. Это картина без точного ответа. И это, на мой взгляд, очень хорошо.
А мне показалось, что здесь и в Собчаке дело. Было бы ему хорошо, если бы... Ну, в смысле...
Это вопрос, на который мы никогда не узнаем ответ.
Не сложилось бы драматически... Еще драматичнее его судьба, если бы он остался жить.
Знаете, как очень часто говорят, а что бы было, вот если бы там, условно, кто-то жил, Цой какой-нибудь, жил бы вот сегодня в наше время. Как бы он, какой бы музыкант он был, играл бы он на концертах в Кремле или не играл. Мы не знаем. И это и наше, может быть, счастье, а может быть, трагедия тех людей, которые... Понимаете, Собчак ушел на взлете. Он ушел, когда к власти приходил его ученик, в которого он верил, и понимал, что сейчас все изменится. Сейчас, наконец-таки, наступят настоящие демократические реформы. И уйти на подъеме – это тоже важно. Уйти счастливым.
А, коллеги, все-таки, вот у вас есть, ну, ясно, что есть это чутье на фальшь. Когда вам давали интервью Путин и прочие, вот... Они были на 100% откровенны. Ведь на самом деле, есть ли в этом деле Собчака еще те, может быть, тайны, которые вы еще не знаете? И могут ли они быть?
Да нет, конечно. Многие из тех, кто давали нам интервью, врали откровенно в лицо. Но в этом и был смысл тратить столько сил, времени, денег на черную комнату. Когда ты смотришь на огромном экране, огромные зрачки и лицо человека, и тебя ничего не отвлекает от этого лица, то это как в портретах, там, не знаю, голландских мастеров. Ты видишь каждый взгляд, каждый увод глаза в ответе на вопрос, каждую эмоцию. Ты всегда видишь, когда тебя врут. И это видит зритель. И в этом огромная победа нашего фильма. Мы даем людям врать, это их выбор. Но абсолютно все, кому мы уже показывали картину, люди по-разному к ней относятся, эксперты, критики. Но вранье видно сразу. И это нельзя скрыть. И в этом магия хорошего интервью.
8 800 200 ровно 9702. Андрей, Краснодар. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу поблагодарить вас, Ксения Анатольевна, за книгу. Книга действительно, я ее в реале рекомендую и по радио рекомендую всем прочитать. «Антология лоха». Это, ну, действительно, как монография. Практически очень хорошая. Про политику не знаю, кино посмотрю, политика не входит в сферу моих интересов.
Ну, знаете, понятно, это спасибо. Кино не о политике, это кино о времени, о вздохе, который был в нашей стране и который потом не случился, о том, что произошел вот этот выдох. И он, кстати, этот фильм очень честно объясняет, почему. И, в общем, опять же, нет однозначности. Ведь во многом Владимир Путин действительно стал лучшим учеником моего отца. Просто он сделал свои выводы из этой ситуации. Он понял, что честный человек может проиграть выборы просто потому, что у конкурента будет больше олигархических денег.
То есть вы хотите сказать, что Владимир Путин нечестно сейчас сыграет выборы?
Нет, я хочу сказать, что он сделал свои выводы из той ситуации, которая была вокруг моего папы. И эти выводы, как бы, они очевидны. Они очевидны, что та пресса, например, которая писала в тот момент и травила моего отца, эти журналисты сейчас сидят и говорят, ну да, я не проверил информацию, мне слили ФСБшники, я написал. Ну, потом оказалось, что это вранье. он понял, что вот нужна такая свободная пресса или не нужна? Опять же, я не отвечаю на этот вопрос. Для меня есть свой ответ. Я считаю, что свобода прессы... Нет, я как раз считаю, что свобода прессы нужна. Но я пытаюсь в этом фильме анализировать, почему мы пришли к той ситуации, которая есть сегодня. И мы пришли к ней не просто так. И на самом деле отношения с папой были ключевым, фундаментальным моментом того, почему мы пришли туда, куда мы пришли. Он просто сделал совсем другие выводы, которые, может быть, не нужно было делать. Ну, история не имеет сослагательного наклонения. Но если вы посмотрите этот фильм, даже вообще не зная, кто такой Собчак, вы точно можете ответить себе на два вопроса. Первое, почему Ельцин сделал преемником Путина? И второе, почему Путин ведет свою политику так, как он ее ведет?
Ну да, это действительно интрига. Хочется посмотреть, чтобы это понять. 8-800-200-97-02. Сергей из Владимира. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел у Ксении Анатольевны спросить вот что. Не боится ли она прослыть, уж извините, сравнение Прохоровым номер 2? Потому что тот тоже очень много говорил и до выборов, и после выборов. А в итоге где сейчас Прохоров? Нет Прохорова. Вот как бы такой
спасибо.
Вопрос.
Спасибо. И, кстати, этот 1%, который вы получили, это, наверное, все-таки ну, не очень приятно, да, это
ну, осознавать. Слушайте, я не считаю это в процентах. За меня проголосовало более 1 000 000 людей по всей стране. Это все-таки, я считаю, большая цифра. Если 1 000 000 людей завтра выйдет на улицу, это будет другая страна. Поэтому, да, это немного, да, и, конечно, я была расстроена, и да, я считаю, что это такое поражение. Но это не значит, что не нужно ничего делать дальше. Опять же, про Прохорова, вы понимаете, мы же не знаем, что значит, почему его нет. Мы же не знаем, может быть, его так запугали и такие условия поставили, что не оставили ему другого выхода. Не все, мы не имеем права требовать от людей, чтобы они были героями, понимаете? Мы не имеем права требовать, чтобы они были готовы сесть в тюрьму за свои убеждения. Это, ну, мы не имеем на это права. Поэтому я буду делать столько, сколько я могу, по мере своих сил. И то, что меня стало не слышно, слушайте, ну, федеральные каналы перестали транслировать выборы президента. Я по-прежнему выступаю, я на своем сайте пишу обращения, я готовлю съезд партии, но вы должны понимать, что, конечно, в ближайшие 6 лет уровень звука, который пускают условно людей с либеральными взглядами, будет снижаться. Ну, надо тогда следить за этой информацией и искать ее, пока еще нам не перекрыли интернет.
8-800-200-97-02 наши студийные телефоны. Очень много у нас откликов по разнообразным мессенджерам. Так, а что вы хотите сказать этим фильмом про Путина или самому Путину? Кстати, действительно...
Вы знаете, я очень хочу, чтобы Владимир Владимирович посмотрел это кино. Мы, в общем, мне очень интересна его реакция, потому что в нем в том числе зашифрованные послания ему лично. Я думаю, это послание легко прочитается. И мне была бы интересна реакция. Еще раз скажу, что главное, чего в этом фильме нет, вот не ищите там идеологии какой-то конкретной, вот за красных или за белых. Этого там точно нет. И это была специальная задача, которую мы как документалисты и журналисты ставили перед собой с Верой Кричевской. Это фильм для людей, которые живут только в парадигме «Путин плохой» или «Путин хороший». Этот фильм не будет интересным и не будет ценным. Это фильм для людей, которые готовы к сложным ситуациям, к сложным решениям и к сложным людям.
Так, к расследованию, значит. Просто расследуем дело. Но в этом случае спрашивают те, кто интересуется как раз делом. А вот комиссия Марины Салье, вы изучали эти документы?
Да, безусловно. Но так как мы как раз это смотрели не одни, и, в общем, это много раз исследовалось, но это... полное, как бы, там даже не нужно это сильно дезавуировать, потому что это как раз полный бред и такая абсолютно надуманная история в рамках противостояния с Ленсоветом. Это уже много раз доказывалось и, в общем, дезавуировался этот доклад, но это такая совсем конспирология. Мы все-таки занимались серьезной журналистикой, документалистикой. Реально существует уголовное дело, в котором мой отец свидетель. Это 220 томов. Мы получили доступ доступ к этому делу, это совершенно невероятно. То есть это дело засекречено, потому что в нем участвовало сейчас первое лицо государства, и показания Путина, Кудрина и прочих людей мы впервые прочитали. И вот мы это все видели, исследовали. Я теперь точно знаю, что на отца была просто организована травля, и я рада, что я видела это собственными глазами вместе с Резником и с людьми, которые, ну, являются авторитетами в юриспруденции.
Он остается буквально несколько секунд, 30 секунд. А все-таки какой результат вы ожидаете от этого фильма? В чем он измеряется для вас?
Вы знаете, когда-то Вацлав Гавел сказал, что демократия связывает руки тем, кто играет по ее правилам, и полностью развязывает тем, кто не играет. Вот это фильм об этом, а выводы пусть каждый делает для себя сам. Я не морализатор в этом смысле.
С нами была Ксения Собчак. Оставайтесь с нами. Я думаю, что увидимся. Приезжайте к нам еще раз, только не опаздывайте. До свидания.
Спасибо. Спасибо.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.